Глава 13. Ленка выбежала из дома и подлетела к сомовской калитке. Потом развернулась и побежала вниз по улице, не оглядываясь на собственный дом. Если бы она оглянулась, то сначала увидела бы, как из их калитки выскочил Васильев, словно его оттуда вышвырнули. А затем на одном из балкончиков появился Николай Николаевич. Но Ленка ни разу не оглянулась. Она спешила, она летела, она бежала в парикмахерскую. Ленка твердо решила доказать всем, что она ничего и никого не боится. Даже чучелом быть не боится. Вот для этого она и бежала в парикмахерскую, чтобы остричься наголо и стать настоящим страшилищем. Она ворвалась в парикмахерскую, еле переведя дыхание. Тетя Клава сидела в одиночестве и читала книгу. Подняла на Ленку усталые глаза и недружелюбно сказала: «А, это ты?» И отвернулась. «Здрасте, тетя Клава!» — сказала Ленка. Тетя Клава ничего не ответила, посмотрела на часы, встала и начала складывать в ящик ножницы, расчески, электрическую машинку. Она явно собиралась уходить. Снова решила сделать прическу. Значит, понравилось. «Только ничего не выйдет», — заметила тетя Клава как-то ехидно. «Вы не хотите меня стричь?» — спросила Ленка. «Не хочу», — ответила тетя Клава, продолжая убирать инструменты. «Рабочий день закончился».
«Потому что я предательница?»
«Я не имею права выбора клиента», — ответила тетя Клава. «Нравится он мне лично или нет, обязана обслужить». И вдруг сорвалась, голос у нее задрожал. «У моего Толика отец в Москве. Он его 3 долгих года не видел. Толик ночи не спал, придумывал, как они встретятся, о чем будут разговаривать, куда пойдут. Я ему: а может, у отца работа? А он мне: глупенький, пусть с работы ради меня отпросится, родной же сын приехал. Я так хотела, чтобы он подружился с отцом. А ты моего рыженького под самый корень срезала». «Не срезала я его», — сказала Ленка, и сама, не ожидая этого, впервые созналась, что у нее не было другого выхода. «Это не я их предала». «Ну зачем же ты врешь?» — возмутилась тетя Клава. «Из-за какой-то прически? Ну ты, детка, из клетки». «Я не вру. Я этого еще никому не говорила. Вам первой. Я на себя чужую вину взяла». «Зачем же ты это сделала?» Тетя Клава недоверчиво покосилась на нее. «Помочь хотела одному человеку», — ответила Ленка. «А он что же?» — осторожно спросила тетя Клава. «Сказал, что сознается, немного погодя, чтобы я потерпела, и не сознался». «А ты?» — тетя Клава в ужасе посмотрела на Ленку. «А я все молчу», — ответила Ленка. «Ой, несчастная твоя головушка», — запричитала сразу тетя Клава. «А может, лучше расскажешь все ребятам? Они поймут». Но она тут же поняла, что это не выход для Ленки, и быстро отступилась. «Ну ладно, ладно, я тебя учить не буду. Не моего ума это дело. Сама в жизни много глупостей наделала». Решительно надела халат и достала инструменты, гремя ими. «Только ты его не прощай», — повернулась к ней гневным лицом. «Дай слово, что не простишь». Ленка промолчала. «Ты что молчишь?» Тетя Клава возмущенно наступала на Ленку, вооруженная ножницами и расческой. «Может, ты его уже простила?»
«Ни за что», — ответила Ленка.
«Садись в кресло», — приказала тетя Клава. «Ты будь гордой. Кто-то же должен не прощать». «Милая моя, золотая, я из тебя такую красотку сделаю, он закачается. А ты плюй на них, на мужиков, направо и налево». Тетя Клава развязала ленточки в Ленкиных косах. «Косы можно не распускать», — сказала Ленка. «Это почему же?» «А меня наголо». «Это что еще за фокусы?» — возмутилась тетя Клава. «Что ты за казнь египетскую себе придумала?»
«Меня чучелом дразнят», — сказала Ленка.
«Ну и что?» — ответила тетя Клава. «А моего Толика рыжим. Я хочу, чтобы все видели, что я страшилище, что я настоящее чучело». «Ну уж нет, лучше я тебя красоткой сделаю», — тетя Клава улыбнулась. «Хорошая прическа, знаешь, как помогает».
Она принялась расчесывать Ленкины волосы. «Вот увидишь, я тебя сейчас причешу, постараюсь, и у тебя настроение изменится». «А я чучело!» — Ленка вскочила. «И не боюсь этого, я всем докажу!» Она схватила ножницы и как начала кромсать свои волосы. «Ты что, ненормальная?» — тетя Клава бросилась к Ленке. «Остановись!» Ленка бегала по парикмахерской, увиливая тети Клавы, шмыгая между кресел, кромсала свои волосы и кричала ей: «А я чучела! А я чучела!» Наконец тетя Клава поймала Ленку, хотя было уже поздно. Та успела выстричь несколько прядей волос. «Что же ты наделала?» Тетя Клава прижала Ленку к себе и укачивала, как маленькую. «Лопушок-то несчастный, а рыженький мой был раньше добр. Честное слово, сердце душевное. А на тебя?» — закричал гадина. Домой в тот день пришел взъерошенный, грубил. А потом, не поверишь, заплакал вдруг мой Толик совсем как маленький. «А я раньше не знала, что его Толиком зовут», — грустно сказала Ленка. «Толиком, Толиком», — тетя Клава подвела Ленку к креслу. «Садись, милая, я тебя остригу, как хочешь остригу». Ленка села в кресло, и тетя Клава накрыла ее простыней. А тем временем праздник у Димки Сомова приближался к концу. Часть ребят разошлась, и осталась только Мироновская компания, самые близкие друзья. «Давайте гулять до утра», — предложила Шмакова.
«Шмакова дело предлагает», — закричал Попова. «А, ребя?»
У Попова Шмакова всегда предлагала дело.
«Лохматый, ты ночуешь у меня», — сказал Рыжий. «Везуха», — ответил Лохматый, — «не надо тащиться в лесничество».
Валька подскочил к проигрывателю и врубил его на полную мощность.
«Чтобы у Бессольцевых стекла звенели», — хохотнул он. «Хорошо веселимся».
Шмакова схватила за руку Димку, и они начали танцевать. Шмакова крутилась, извивалась. Танцы были ее стихия. И вот тут открылась дверь, и явился новый, совершенно неожиданный гость. В комнату ворвалась Ленка. Но какая? Неузнаваемая. Вязаная шапочка натянута до бровей, куртка нараспашку, а под нею знаменитое обгорелое платье. Но дело было не в том, как она одета, а в том, какое у нее было необыкновенное лицо, преображенное до неузнаваемости ее смелым поступком. Раньше лицо у нее было добрым, милым, отчаянным, жалким, а теперь оно было вдохновенно решительным. И всем сразу стало ясно, что она пришла к ним за тем, чтобы сделать то, что хочет, и помешать ей никто не сможет. Они все это поняли и замерли. Только что смеялись, хохотали, танцевали, а тут окаменели. Ждали, что же будет дальше. А Ленка не торопилась. «Братцы, чего же вы не танцуете?» — спросила Ленка. «Давайте, прыгайте!» Она начала танцевать, кривляясь и поясничая. Но тут пластинка кончилась, музыка оборвалась, и наступила тишина. «Жалко, не потанцевали!» Ленка посмотрела на ребят и впервые, встречаясь с ними взглядом, не дрогнула. Она почувствовала в своей душе давно забытый покой. «Какие вы все красивые!» Прошлась по комнате, оглядывая каждого, как будто очень давно их не видела. «Не дети, а картинка!» Ленка остановилась посреди комнаты. «А я чучела!» Резко сдернула шапочку, открывая всему миру свою остриженную голову. «Чу-че-ло!» Ленка похлопала себя по голове. «Хороший качанчик! И рот до ушей хоть завязочки пришей, правда, Шмакова?» Ленка улыбалась, и уголки губ у нее поползли вверх. Она старалась их разодрать посильнее, чтобы они как-нибудь достали до ушей. При этом она крутила головой, чтобы всем было видно, какое она настоящее страшное чучело. Все по-прежнему молчали. Можно сказать, что они только безмолвно ахнули. Ленка же поначалу в горячке вообще забыла про Димку, а тут она увидела, какой он стоял бледный и испуганный. «Вот уж его перекосило так перекосило», — подумала она, плавно приблизилась к нему и сказала: «Извините, простите, Забыла вас поздравить с днем рождения. Вот дурочка. Пришла, можно сказать, за этим и забыла.
Димка стоял в какой-то неестественной позе, повернувшись к Ленке боком, изо всех сил стараясь не встретиться с нею глазами.
«А ты почему, Сомов, от меня отворачиваешься?»
Ленка хлопнула Димку по плечу.
«Что же ты так дрожишь, бедненький? Похудел. Неужели страдаешь, что я оказалась предателем, а?»
«Конечно, тяжело. Ты такой смелый и честный, а дружил с нехорошей девочкой, с которой никому не следует дружить. Она ябеда, доносчик, гадина!» Она подошла к Рыжему. «Твои слова, Рыженький?»
«А я и не отказываюсь», — сказал Рыжий. «Мои слова».
«Придет время, Толик, откажешься», — ответила Ленка. Но на эти Ленкины слова Рыжий ничего не ответил, да Ленка и не ждала от него ответа. Она уже устремилась дальше к Мироновой, заглянула ей в глаза и сказала: «Привет, железная кнопка!» Ей хотелось с каждым столкнуться, на каждом проверить свою храбрость.
«Привет, если не шутишь», — ответила Миронова.
«А что дальше?»
«Удивляюсь я тебе», — вздохнула Ленка, — «вот что».
«Чему же ты удивляешься, если не секрет?» Миронова была не рыжей, она не сдавала своих позиций.
«Тому, что ты такая правильная, а водишься с Валькой, а он живодер».
«Ай-яй-яй-яй-яй, порублю собак, сдает на живодерню».
«Вот так, борец за справедливость».
«Но ты полегче», — встрепенулся Валька.
«Что это ты плетешь про Вальку?» — спросил с угрозой Лохматый.
«А что, разве ты, мордастенький, перестал с бедных собачек сдирать шкуры?»
Ленка дернула Вальку за галстук и повернулась к Лохматому.
«Ну, садани меня, чтобы я замолчала. Ну, докажи, что сила — это самое главное в жизни».
«И саданет, саданет!» — закричал Валька. «Наговариваешь на меня, трепло!» — замахнулся он на Ленку.
«Ой, боюсь!» Ленка засмеялась, но не дрогнула и не отступила, а Валька побоялся ее стукнуть.
Всегда бил метко, а тут струхнул. «Ну, до свидания», — Ленка помахала всем рукой. «Что-то мне стало с вами скучно».
«Радуйтесь, вы же добились своего.
Вы победители. Завтра я уезжаю. Так что давайте хором. Раз, два, три. В нашем классе больше нету чучела. Ну?»
«Милая, ну чего же вы языки проглотили?» Ленка сорвала ушмаковый цветок с платья и приколола себе на куртку. Медленно застегнулась, натянула шапку до бровей, пряча свою стриженную голову. Помолчала. Потом серьезно и грустно сказала: «Честно говоря, жалко мне вас. Бедные вы. Бедные люди». И ушла. Исчезла, испарилась Ленка, будто ее здесь и не было. В комнате стояла жуткая, неправдоподобная тишина. И вдруг Лохматый рванулся вперед и схватил Вальку за руку. «Чего это Бессольцева про тебя тут плела?»
«Да выдумала она все», — закричал, вырываясь, Валька. «Кому поверил, змее?»
«А это что?» Лохматый выдернул из Валькиного кармана поводок с ошейником. «А это что?» Он потряс поводком перед носом насмерть перепуганного Вальки. «Это?» Валька на всякий случай отступал под напором Лохматого. «Это орудие живодера! Вот что это!» — крикнул Рыжий. Лохматый бросился к Вальке, а тот рванулся в сторону и заметался вокруг стола. Он бегал, швыряя под ноги Лохматому стулья, но еще не сдавался, выкрикивал на ходу слова угрозы. «Я Петьке скажу! У него дружки! Тебя скрутят! Можешь у своего отца спросить, он тебе расскажет!»
«Лохматый! Это они!» — догадался Рыжий. «Ребята, это они! Значит, это Петькины дружки прострелили руку твоему отцу, когда он у них лося отбивал, точно!»
«Так это вы!» — взревел Лохматый и, сметая все на своем пути, бросился на Вальку. Валька рванулся к двери, чтобы спастись бегством, но Рыжий подставил ему подножку. Он упал, и Лохматый навалился на него. Наконец Валька все же изловчился, вырвался, вскочил, чтобы бежать, но оказался на поводке, на собственном поводке, на котором он водил собак на живодерну.
Ошейник плотным кольцом облегал Валькину шею, а конец поводка крепко держал в руке Лохматый, и лицо его было мрачным и беспощадным. «Ты что?» — Валька заплакал. «Ты что, ребята?» — взмолился он. «Ребята, Лохматый меня удавит!»
«Выйдем отсюда», — сказал Лохматый и потянул поводок, не глядя на Вальку.
Валька больше всего боялся выйти куда-то с Лохматым. Он упирался и лебезил. Он хватал поводок и выкрикивал. «Ребята, разве так можно? Ребята, человек на поводке!»
Но никто не заступился за Вальку. Тогда Валька взмолился.
«Лохматый, — умолял он, — я больше не буду. Это все Петька. Вот и Димку спроси. Он его знает. Он скажет, Петька — зверь!»
«Кому, говорят, выйдем?» Лохматый сильно потянул за поводок.
Валька не устоял, он упал на колени и подполз к Мироновой. «Миронова, что же ты молчишь? Заступись! Я больше не буду!»
«Отпусти его, Лохматый», — сказала Миронова.
Лохматый помедлил секунду, а потом швырнул поводок Вальке в лицо.
«А ты встань!» — брезгливо сказала Миронова. «Не ползай!»
Валька вскочил и, снимая дрожащими руками ошейник, быстро проговорил. «Ребята, все по закону. Собак беру бродячих. Уходи!» — приказала железная кнопка. «Не годишься ты для нашего дела!» «Почему?» — удивился Валька. «Разве я с вами не заодно? Разве я не гонял чучело?» «Ты? Заодно?» — железная кнопка наступала на Вальку. «Ты, живодер, с нами заодно?»
Валька сложил поводок в карман, нахально ухмыльнулся и вышел из комнаты. Потом застучал в окно, крикнул притворно ласковым голосом.
«Детишки, пора в кроватки!»
Захохотал и исчез.
Лохматый стоял, низко опустив голову, крепко сжав кулаки, которые ему всегда помогали, а сейчас почему-то не помогли. Все остальные подавленно молчали.
«Не ожидала я такого от чучела», — нарушила, наконец, тишину железная кнопка. «Всем врезала. Не каждый из вас на это способен. Жалко, что она оказалась предателем, а то бы я с ней подружилась. А вы все, хлюпики, сами не знаете, что хотите. Вот так, ребятки. Ну, привет».
«А как же пирожное?» — остановил ее Димка. «Мы же еще чай не попили».
«Пирожное? Сейчас самое время!»
Точно подхватил Димка, хотя вид у него при этом был неуверенный.
«Кушайте на здоровье, а мне и без сладкого тошно!» И Миронова ушла, ни на кого не глядя.
«Миронова, подожди!» — крикнул ей вслед Лохматый. «Я с тобой!»
«Ты же ко мне собирался!» — остановил его Рыжий.
«Передумал!» — на ходу ответил Лохматый. «Домой охота!»
«Тогда и я с вами», — сказал Рыжий и бросился следом за Мироновой и Лохматым.
Хлопнула дверь, они ушли. В комнате остались только сам новорожденный да Шмакова с Поповым. «Может, зря мы с тобой никому ничего?» — тихо спросил Попов у Шмаковой. «А
ты про что?» — насторожился Димка.
Шмакова улыбнулась. Она предчувствовала близкую развязку всей этой затянувшейся запутанной истории и поняла, что, наконец, настал ее победный час. «Мы с Поповым», — радостно пропела Шмакова, — «представляешь, Димочка?» — хитро скосила глаза на Димку, ей нравилось наблюдать за ним, он то бледнел, то краснел. «Мы тогда с Поповым...» Она засмеялась и многозначительно замолчала, продолжая что-то мурлыкать себе под нос.
«Что вы с Поповым?» — спросил Димка.
Шмакова не торопилась с ответом, ведь ее ответ должен был потрясти Димку. И так хотелось его помучить, чтобы разом отомстить за все. Настроение у нее было прекрасным. Кажется, ее план полностью удался. Димка уничтожен, а, следовательно, вновь завоеван и покорен. Теперь она из него будет вить веревки, сделает своим верным рабом вместо Попова. А то ей этот верзила порядком надоел, скучный какой-то и зануда.
— Так что вы с Поповым? — переспросил Димка.
— Мы? — Шмакова засияла. Она не отрывала глаз от Димкиного лица. — Мы под партой сидели. Вот что. Димка как-то глупо улыбнулся и спросил, когда сидели, хотя все уже понял. «Когда ты с Маргаритой так мило беседовал», — рассмеялась Шмакова. «Под партой?» — Димку бросила в жар. «Вы? Когда Маргарита?» «Под партой мы? Когда Маргарита?» Особенно восторженно пропела Шмакова. Эта новость раздавила Димку. Острый страх и тоска сжали его бедное сердце. Оно у него затрепетало, забилось, как у несчастного мышонка, попавшего в лапы беспощадной кошки. Что ему было делать, что? То ли заплакать на манер Вальки и броситься перед Шмаковой и Поповым на колени и просить пощады, то ли сбежать из дому, немедленно уехать куда-нибудь далеко-далеко, чтобы его никто и никогда не увидел из этих людей, и где-нибудь там зажить новой, достойной, храброй жизнью, о которой он всегда мечтал. У него и раньше мелькали подобные мысли, но каждый раз они тут же обрывались, потому что он понимал, что ничего подобного сделать не сможет. Димка представил на одно мгновение, что идет каким-то темным переулком в чужом городе. Холодно, пронзительный осенний ветер рвет на нем куртку, в лицо хлещет дождь. У него нет знакомых в этом городе, и никто его не позовет в дом, чтобы обогреть и накормить. Ему нестерпимо жалко стало себя. — А почему же вы тогда молчали? — пролепетал Димка, как всегда в такие минуты, до неузнаваемости меняясь в лице. — А мы и дальше будем молчать, — ответила Шмакова. — Правда, Попик? — Будете молчать? Димка жалко улыбнулся, ничего не понимая, хотя уже на что-то надеясь. — Ребя, надо все рассказать, — мрачно произнес Попов. Шмакова взяла с тарелки пирожное и приказала Попову: «Открой рот!» Попов послушно открыл рот. Шмакова всунула ему в рот пирожное и сказала, отряхивая пальцы от крошек: «Помолчи и пожуй, а то подавишься. Все так запуталось, что и не разберешь ничего. Если мы теперь откроемся, нас тоже по головке не погладят, понимаешь, Попик? Так что мы теперь все трое одной веревочкой связаны, должны крепко друг за дружку держаться». Она подошла к проигрывателю и поставила пластинку. «Потанцуем, повеселимся в тесном кругу. Надо же догулять. Дни рождения бывают не каждый день». Она улыбнулась Димке. «Димочка, дай мне мое любимое. Корзиночку», — заикаясь, спросил Димка, взял пирожное и торопливо отдал Шмаковой. Попов шумно выдохнул. «Все!» Он встал. «Ребя, мочи моей больше нету!» и выбежал из комнаты, громыхая тяжелыми ботинками и натыкаясь по пути на опрокинутые стулья. «Куда это он?» — испугался Димка. «Не боись, он у меня верный человек. Видно, решил подышать свежим воздухом». Шмакова откусила пирожное и пропела. «Пирожная прелесть! Мать делала!» Димка понуро сел на диван. Шмакова же, вполне довольная собой, своей окончательной победой над Димкой и Бессольцевой, упоенно танцевала, дожевывая корзиночку и таинственно улыбаясь.